студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
И это новостной дайджест сегодня воскресного дня. Начинаем мы с новостей из Сирии. Российский ударно-десантный вертолет Ми-35 совершил в Арабской Республике вынужденную посадку. Местные СМИ сначала распространили информацию о том, что вертушку сбили ракетой, которую запустили с земли, и что есть один погибший, но позже Министерство обороны России эту информацию опровергло.
В оборонном ведомстве заявили, что вертолет действительно совершил вынужденную посадку по техническим причинам. В район посадки тут же была отправлена поисково-спасательная служба. Экипаж вертолета Ми-35 был оперативно доставлен на аэродром. Сейчас жизням летчиков ничего уже не угрожает. И они, собственно, доложили, что никакого огня по вертолету не велось, что это чисто техническая была поломка. В Минобороны уточнили, что экипаж выполнял разведывательный полет. Эксперты в области авиации, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко поведал «Спутнику» об этом вертолете и о его надежности.
Машина сама по себе очень надежна. То есть мы ее запускали и в холод, и в пыль, и летает она хорошо. Тот недостаток, который был на первых Ми-24 высотных, это жара, когда теряется. Но это у всех вертолетов и самолетов, которые реактивные двигатели, при повышении температуры падает эффективная мощность. Этот недостаток за счет новых двигателей, он минимизирован. В общем, очень хороший, надежный аппарат. Почему могла произойти вынужденная посадка? Ну, прежде всего, вынужденная. Может быть, произошел отказ одного двигателя. Тоже бывает, это отнюдь неординарный случай. Возможно, какие-то другие поломки. Бывают более серьезные поломки, это отказ гидросистемы.
Но, учитывая, что есть еще и гидроаккумулятор на борту этого вертолета, то вот этот момент позволяет машине не рухнуть, а дает возможность экипажу посадить ее. Да, двигаться с такой поломкой невозможно, но сесть при ней можно. В любом случае, какой бы надежной техника ни была, она все равно так или иначе изнашивается, ломается. Главная проблема таких регионов, как тот же Афганистан, та же Сирия, это пыль, которая оседает на лопастях двигателей. И в результате они приходят, быстро изнашиваются. То есть вот в Афганистане впервые был поставлен такой эксперимент, да, эксплуатация началась. Тогда еще Ми-25, прародителя Ми-35. И вот там установили, что вот эта абразивность на лопастях двигателей быстро приводит к поломкам. Но даже если вот сравнивать, как быстро выходят двигатели в Афганистане «Апачей» американских вертолетов и как быстро выходят двигатели Ми-25 и Ми-35, то разница не в пользу, сравнение вот это не в пользу американцев. Российская машина в этом плане более выносливая. Ну и вот опять же, вот эта жара, в общем, погодные какие-то моменты, они сказываются на технике. И в любую технику, сколько бы надежной она ни была, надо время от времени ремонтировать.
Ну и как уточняют в военном ведомстве, обычно вертолет Ми-35, он принимает участие в сопровождении, например, транспортных колонн в звене вместе еще с одним вертолетом Ми-8 АМТШ. Вот такая интересная аббревиатура. При этом Ми-8, уже не произношу буквы, движется на расстоянии 5-10 километров впереди колонны, как бы проводя такую некую разведку, да, на предмет возможного появления вблизи вот этой трассы следования колонны боевиков, там, какой-либо угрозы, на его борту огневая группа расположена. А Ми-35, он, наоборот,
прикрывает сзади.
Да, то есть с тыла, и чтобы к ней, да, никто не подошел именно с тыльной части, не атаковал.
Это вот как раз особенность Ми-35, вообще его создавали на базе Ми-24, и изначально была, стремились к тому, чтобы сделать этот вертолет максимально универсальным. Он, собственно, поэтому и называется ударно-десантный, то есть он может наносить удары, может перевозить десант. И вот на эту новую модель Ми-35 установили поворотную пушку. Вот за счет этого она и может оказывать сопровождение с тыла, потому что в любой момент можно развернуть пушку, и не разворачивая вертолет, и ударить по преследователям. Вот это вот очень большая, очень существенная особенность этого вертолета. Но вообще изначально он, одна из модификаций Ми-35 разрабатывалась как экспортный вариант. Позже, вот уже когда появился Ми-35М, он уже стал поставляться и в вооруженные силы Российской Федерации.
Сейчас сделаем паузу и отправимся к следующим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
Возможно, уже в ближайшие дни однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» получит разрешение на использование в России и ряде других стран. Российский фонд прямых инвестиций подал соответствующую заявку, и, как указано в твиттер-аккаунте вакцины, доступна она станет в марте.
Да, как следует из названия, вот эта вакцина «Спутник Лайт» — это облегченная версия «Спутника Ви». Она немножечко другая по составу, и она однокомпонентная, в отличие от спутника Ви. То есть необходимо будет сделать только один укол. Сейчас в Москве проходят клинические испытания. Начали получать буквально вчера, в субботу, укол первые добровольцы. По мере того, как они будут проходить обследование, то объемы вакцинации, конечно, будут увеличены. Сейчас уже вот идет активная подача заявок. Только за два первых дня осмотр прошли 490 человек. То есть, в принципе, несмотря на то, что вакцина новая, еще не прошла все клинические испытания, она, тем не менее, весьма и весьма востребована. Испытания вот эти клинические спутника Лайт проходят, наверное, вот, ну, как бы, по крайней мере, с вакцинами от коронавируса впервые в международном разрезе, потому что участвуют в общей сложности примут участие порядка 6 тысяч человек, но только 3 тысячи из них будут россиянами, а остальные 3 тысячи будут подданными Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, ну, вот такого с коронавирусными вакцинами, антикоронавирусными, пока еще не было, чтобы сразу параллельно в двух странах. Я так подозреваю, что это как раз-таки связано с тем, что Арабские Эмираты не хотят ждать, когда это все будет пройдено, будут получены все сертификаты внутри России, когда им надо будет проводить собственные испытания, да, собственные клинические испытания вакцины, да, потому что, ну, практически во всех странах есть такое правило: прежде чем какой-либо новый препарат ввозится в страну, даже если он в стране производителей, изготовителей имеет все необходимые сертификаты и прошел все необходимые клинические исследования, при ввозе в новую страну он тоже должен пройти испытания, клинические исследования, чтобы убедиться, что в безопасности, ну, это таковы правила. И, видимо, Арабские Эмираты решили не ждать, когда еще этот этап длительный, несколько сработали на опережение. Ну, и есть ряд условий, при которых нельзя делать эту прививку. Во-первых, она предназначена прежде всего для людей молодых, от 18 до 30 лет. Во-вторых, нельзя делать прививку, если в последние 30 дней была еще какая-то прививка. Нельзя делать эту прививку, ставить, если уже было вакцинирование от коронавируса другими видами вакцин. Ну и, разумеется, пока нельзя тоже тем, кто переболел и имеет у себя антитела. Ну, вот основные. И, ну, естественно, не должно быть никаких симптомов респираторно-вирусных заболеваний. Это, в принципе, противопоказание при любой вакцинации. Малейший насморк, чуть выше температура, и все. Запрет на вакцинацию, потому что иначе вакцина может повести себя самым неожиданным образом. У меня были знакомые, у которых врач сказал «надо, значит, надо», и сделал девочке прививку вот день в день, как положено было, а у нее был небольшой насморк. В результате ребенок стал инвалидом, у нее отнялись ноги. Да. Да, вот такая страшная история, понимаешь? А казалось бы, там, проверенная, перепроверенная вакцина, прививка. А вот так она себя повела, понимаешь? Потому что вот у нее было легкое заболевание, легкое ОРЗ. Поэтому вот это очень серьезные противопоказания для любой вакцинации. Если у вас какое-то недомогание, насморк, температура выше положенного, ни в коем случае даже не приближайтесь к пунктам вакцинации.
Делаем сейчас паузу и идем дальше. Продолжим, пожалуй, про спутники, но уже в более привычной среде обитания для них.
Я бы так не сказала. У нас за последний год, мне кажется, вот более привычная среда обитания спутника перебазировалась где-то в район центров вакцинации и НИЦ имени Гамалеи.
Напомним, где они обитали до этого. С космодрома Байконур совершен удачный запуск ракеты-носителя «Союз-21Б» с первым спутником «Арктика-М». Пуск осуществлен в 9:55 по московскому времени, и примерно через 9 минут от третьей ступени отделился после пуска главный блок в составе разгонного блока фрегата космического аппарата. И таким образом первый спутник «Арктика-М» был выведен на орбиту.
Да, об этом буквально не так давно сообщил Дмитрий Рогозин. Космический аппарат «Арктика-М» создан на базе унифицированной платформы «Навигатор» научно-производственного объединения имени Лавочкина. Она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. На платформу установлен также комплекс целевой аппаратуры, и срок активности активного существования аппарата составит 7 лет. Ну, в общем, это весьма знаковый запуск, старт, и как и практически все пуски, которые сейчас осуществляются, считает эксперт космической отрасли, журналист Владимир Максимовский.
Я считаю, что для нас сейчас каждый запуск, может быть, считается знаковым, поскольку не так много запусков. Тем более спутник позволит вести дистанционное зондирование, видите, северных широт. То есть для нас это тоже очень хорошо. Так что я считаю, мы должны приветствовать любой удачный запуск нашего собственного российского спутника и ракеты, которые это позволяет сделать. Ну а дальше там, на этой площадке, с которой стартовал этот «Союз», готовится запуск другого «Союза», уже который повезет и наш спутник, и дюжину иностранных небольших спутников. Тоже надеемся, это будет в конце марта, на удачный запуск.
Ну, прежде всего, задача вот этого спутника вести гидрометеорологические наблюдения. Каждые 15-30 минут он будет связываться с Землей и сообщать данные. На данный момент у России нет таких спутников, которые могли бы обеспечить собственной информацией гидрометеорологической. Часть информации приходится получать из других стран, потому что для того, чтобы была полностью информация вся своя, необходимо запустить 5 спутников. Ну вот сейчас вышел «Арктика-М», и будет еще один спутник «Арктика-М», тактика М, которые будут, они будут сменять друг друга и посылать вот эти вот данные. Там в зависимости от... Они же будут на орбите находиться, и в зависимости от того, как вращается Земля, соответственно, они будут меняться, кто как, когда передает информацию. Но, в общем-то, первые два вот... Из пяти уже первый запущен, второй в ожидании. А вообще до конца года ожидается, что вся группировка из этих пяти спутников будет выведена на орбиту. И тогда у России будет полная независимость в этом вопросе.
Мониторинг арктического региона особенно важен и актуален в связи с изменениями климата, которые в арктическом регионе они протекают особенно интенсивно, на это указывают все климатологи. Да, и если мы сможем получить какую-то более подробную информацию, с ней уже можно будет, опять же, уже предметно работать и какие-то проблемы, может быть, решать заранее, ну или хотя бы понимать, к чему мы движемся и в какой перспективе.
Арктика, это, ну, как бы, это поможет и в освоении Арктики, и в работе с Северным морским путем. То есть, ну, это действительно необходимые инструменты.
Делаем паузу и следуем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Салтановский опроверг информацию о выходе России из организации. Он отметил, что Россия с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество.
Регулярно в СМИ появляется вот такая вот не имеющая реальных оснований информация, слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из организации. Подобное нагнетание, по мнению представителя России, обстановки не идет на пользу общему делу. Постпред отметил, что пандемия коронавируса сильно ограничила, конечно же, контакты внутри Совета Европы, однако представители России и организации продолжают делать краткие двусторонние визиты. Салтановский также подчеркнул, что сотрудничество продолжается, несмотря на ощутимо возросшее давление. Но, в общем, не просто так появляются в СМИ вот такие вбросы о возможном выходе России из Совета Европы, считает политолог Максим Жаров.
Я думаю, эти слухи пошли в связи с высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова, потому что Россия готова разорвать отношения с Европой, с Евросоюзом, если Евросоюз на это пойдет. Пока, я так понимаю, слова Лаврова относятся к полемике вокруг санкционной войны, которую Евросоюз вынужден вести против России под давлением из США. Поэтому вот эти слухи, я думаю, распространяются тоже случайно. Вот они распространяются в ответ на вот сопротивление европейцев и активную полемику с ними российского министра иностранных дел.
То есть, по сути, получается, что Россия устами своих дипломатов и политиков констатирует факт, что бесполезно на нее пытаться надавить. В конце концов, она готова к тому, чтобы выйти из этих организаций. А эти новости подаются под соусом, что это уже принятое решение, и Россия выходит из этих организаций. Вот такое перекручивание фактов, по сути говоря, вышло. Ранее, еще 18 февраля, глава делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой не то чтобы анонсировал или предсказал, но он предположил, что Россию могут попытаться исключить из состава Совета Европы, увязав это действие к ситуации с блогером Алексеем Навальным. Толстой отметил, что некоторые страны, члены Совета Европы, воспользовавшись собственно Навальным как неким знамением, могут предпринять попытки и инициировать так называемую трехстороннюю процедуру по исключению России, но, в общем, Россия намерена в данной ситуации действовать по ситуации. В конце концов, ну, сколько у нас не было, лет 5 не было делегации нашей в ПАСЭ после 2014 года, когда ее лишили права голоса и вообще...
Ну, что-то около того, да.
Около 5 лет это было. И, в общем, как-то никто не умер.
Не, ну за это время явно кто-то умер.
Ну, я имею в виду, ни Россия не развалилась, как это предрекают на Украине, ни Европа. Хотя, конечно же, отсутствие контактов, оно все равно сказывается. Чем больше контактов, чем больше диалога, тем больше шансов прийти к какому-то конструктивному решению. Но вот все же привязывать к внешнеполитической ситуации ситуацию с Навальным... это не только я об этом говорю, да, это прежде всего об этом говорит и Сергей Лавров, и Дмитрий Песков, и Владимир Путин. Это вмешательство в внутрироссийские дела и требование того же ЕСПЧ освободить немедленно Навального из-под стражи, это еще и давление на суд российский, а это в принципе неприемлемо ни в одной стране.
25 лет, кстати, сегодня с момента вступления России в Совет Европы, поэтому поводу было написано письмо генсеком организации Марии Пейчинович-Бурич на имя Сергея Лаврова, главы российского МИД, и там Мария Пейчинович-Бурич пишет, что Совет Европы считает жизненно важным сотрудничать с Россией в деле обеспечения прав человека и демократии, ну и там много различных слов, вспоминает она, сколько было ратифицировано конвенций, на что Сергей Лавров ответил, что Совет Европы не должен становиться заложником блоковых подходов и арены для сведения геополитических счетов. Но еще будем говорить сегодня о Совете Европы в нашем эфире позже, а пока после небольшой паузы к следующей новости. Введение новых правил прохождения техосмотра автомобилистами в России отложено на полгода. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Документ был подготовлен Минэкономразвития после того, как Мишустин заявил о необходимости переноса старта реформы техосмотра с 1 марта на 1 октября. Из-за риска очередей и разного рода накладок.
Вот эти очереди, поскольку далеко не все станции техосмотра оснащены необходимым оборудованием, то был риск создания вот этих очередей и, соответственно, распространения коронавируса. Вот в связи с этим решено пока приостановить введение этих новых правил. Но тут такая, знаешь, двоякая ситуация. То есть, с одной стороны, действительно, с завтрашнего дня станции техосмотра должны будут работать по новым правилам. Они должны будут вести фото-видеофиксацию, они должны будут отправлять все эти материалы, все эти данные в единую информационную систему, к которой будет доступ у МВД. Но пока применяться на практике вот штрафы, да, там проверка на дорогах, это не будет. Штрафы выписываться не будут. Это будет такой тестовый режим работы. Ну и есть еще ряд причин, по которым стоило бы отложить введение этих правил, и в чем Мишустин, собственно, абсолютно прав, считает автомобильный эксперт, ведущий автомобильной программы Минтранс Вячеслав Субботин.
На сегодняшний день техосмотр безопасности движения, в общем-то, связан очень косвенно, отдаленно. Совершенно отдаленно. И самое главное, что те пункты технического осмотра, которые предлагают инспекторы, они не могут проверить состояние автомобиля, современного автомобиля. Не могут. Они «Жигули» могут проверить. «Москвич» 2740, 2741. Все. И «Запорожец». Больше ничего. Это очень сложная система, которую могут проверить только специализированные станции. А возможность такую инспекторы отобрали. ГАИ отобрала. Отобрала по понятной причине, чтобы все весь денежный поток шел только бы на те станции, которые аккредитованы были еще в советское время.
В общем, считает, что современные автомобили, Вячеслав Субботин, вполне себе могут сами себя тестировать. И, в общем, сейчас техника настолько сложная, что надо менять сам подход к заполнению, к вот наличию вот этой вот дорожной, ну, специальной карты, да, где указывается техосмотр.
Но... Сейчас техника настолько напичкана электроникой, да, что там не обойтись без компьютера, специализированного софта, которым тоже можно проверить состояние автомобиля, именно вот электронной составляющей. Ну, плюс она там укажет тебе на определенные ошибки и неисправности, которые уже потом можно механически дополнительно проверить.
Знаешь, вот глядя на то, как закручивают гайки с каждым разом, уже начинаю задумываться, а стоит ли иметь собственный автомобиль? Может быть, проще каршерингом пользоваться, потому что все-таки там...
Там за тебя все пройдено.
За тебя все пройдено. Но, с другой стороны, свой автомобиль — это свой автомобиль. Я в нем знаю, где у меня что лежит. А это каждый раз другой автомобиль.
И надо, да, и креслица под себя, и зеркала, и руль настраивать.
Да. То есть это... Вот, в общем, палка о двух концах, буду думать.
Общественный транспорт еще существует. В Москве, во всяком случае, он неплохо достаточно развит. Спасибо большое, Дарья Чередник, мы говорим.
Никите Воронкову, спасибо.
Оставайтесь с нами.